Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас в студии, как всегда, работает телефон 8-495-959-59-39. И сегодня в нашей студии священник Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, это на севере Москвы. Батюшка также окормляет проект «Общее дело» по возрождению деревянных храмов Севера и несет послушание помощника начальника Академии ракетных войск стратегического назначения по работе с верующими военнослужащими. Ничего не перепутала. Батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие друзья.
И мы рады сегодня вас видеть особенно в такой великий 2010-й. Первый в новом церковном наступившем новолетии праздник Рождества Пресвятой Богородицы. У вас сегодня, конечно, был день тоже сложный, напряженный, исповеди, службы, и поэтому мы вас благодарим сугубо, что вы нашли возможность к нам приехать. И вы сегодня нам... Да, кстати говоря, батюшка, очень большой отклик и благодарность получили ваши беседы, где вы рассказывали вот о стоянии на Торфянке, и кто-то из слушательниц, по-моему, написал: «Спаси Господи, будите нас, будите, а то ведь все проспим и не потрудимся для спасения души». Поэтому вот такие, казалось бы, очевидные вещи все-таки надо повторять, надо призывать, приглашать. Итак, как я сказала, отец Алексей несет много разнообразных послушаний, а кроме того, батюшка, как-то умудряетесь еще и паломничать, путешествовать. И вот мы с вами в прошлый раз не успели поговорить и решили начать прямой эфир с вашей недавней поездки по Сахалину. Это такая крайняя точка нашей державы, и вы туда каким образом отправились? Все-таки не ближний свет, а вы, как всегда, наверное, еще и с семьей.
Да.
Еще и за рулем?
Это остров, а там на Сахалине, да. Меня пригласил владыка Сахалинский Тихон. И вот с супругой мы отправились на этот остров с ребенком. Надо сказать, что это действительно уникальная часть нашего Отечества, потому что это остров, и мышление там у людей островное. И вот хотя он и около 1000 километров, но за эти 1000 километров можно посмотреть все климатические зоны. И люди там, конечно, тоже, в общем-то, немножко другие, не такие, как везде. Такая счастливая возможность. Но прежде чем прилететь на Сахалин, удобнее было лететь через Владивосток. Заодно можно было посмотреть город.
Вы не бывали в тех краях?
Нет, никогда.
Я тоже, увы, к сожалению, нет.
Дальше Читы, вот...
Чита, да, тоже далеко. А это еще дальше, да.
И вот, знаете, Владивосток, мы приехали, поселились в гостиницу, чтобы переночевать, поездили немножко по городу, посмотрели, а потом поехали на пляж, потому что говорили о том, что Японское море очень теплое.
А это же еще август был, да?
Да, дело в том, что там все смещено на один месяц, и если у нас самый жаркий месяц июль, то там самый жаркий месяц август. И поэтому это самое благоприятное время для того, чтобы посещать вот те края. Мы поехали на пляж, таксист сказал, что пляж, никого из людей там нет, очень замечательно. Но когда мы приехали, казалось, что там уже полно народу. И вот во Владивостоке я немножко переживал, думал, что если на Сахалин мы летим, и там встречает нас владыка, а как же во Владивостоке? Нет ни одного знакомого священнослужителя. Вот ничего, чтобы связывалось с церковью, нет. И вот такие переживания как раз у меня были, и не предполагал, что с кем-то я и познакомлюсь. И вот, представляете, идем мы по пляжу, вот, и...
Место такое не очень подходящее, казалось бы, да, для таких встреч.
И вдруг я краем глаза вижу, что какой-то человек показывает кому-то маленьких ежиков морских. И я понимаю, что мы сейчас собираемся зайти в море, а в море достаточно опасно заходить, потому что иголки ежика, если они обломились и остались в тебе, то на этом отпуск заканчивается. Я своей супруге говорю: «Таня, Таня, смотри, ежики». Вот, я ее останавливаю, показываю. Оказывается, кроме ежиков, там еще много всяких звезд, небольших таких рачков там и прочее, прочее. Вот. И вот я потихонечку поднимаю свои глаза от ежиков вверх и вижу, что человек, который их показывает, перед ним супруга и годовалый малыш, девочка. Вот. Этот человек бородатый, с длинными волосами и с крестиком. Я говорю: «А вы не батюшка?» Он говорит: «Батюшка». Я говорю: «Я тоже».
Вот Господь послал, да, в таком месте.
Вот, оказалось, что совершенно замечательный священник, но это чуть позже.
Я местный говорю, священник?
Местный священник, служит в кафедральном соборе во Владивостоке. Я спрашиваю: «А где здесь лучше в море заходить? Потому что я вижу у вас в руках ежики». Он говорит: «Вот здесь вот лучше всего, потому что там не нужно, а вот здесь вот». Мы, соответственно, проходим на это место. И когда готовимся к тому, чтобы зайти в море, приходит этот батюшка и, как бы извиняясь, говорит: «Я вот вас видел очки, наверное, вот я хотел вам предложить свою маску, но вы знаете, у меня минус два, у меня маска с диоптриями». Вот. Ну, если
это
вам...
для подводного плавания,
это, да?
Это, да,
для подводного плавания. Но если вам подойдет, я бы вот хотел бы, вот, вы можете ей воспользоваться. Дело в том, что у меня у самого минус полтора. Вот, и поэтому минус два – это вообще
и тут все совпало,
то, что
да?
нужно. Да. И вот совершенно чужой город, какой-то чужой пляж. И тут вот я плаваю с маской, а там, знаете, достаточно зайти, это остров Русский, совсем рядышком, километров, наверное, 7 от города Владивостока. У нас ведь у москвичей такое понимание, что если что-то рядом с городом, то это все будет грязно, ничего там живого не будет, но в случае с Владивостоком совсем не так.
Слава Богу,
7 километров.
Там же уникальная природа-то.
И достаточно зайти по пояс, лечь с этой маской, чтобы увидеть неимоверное количество рыб,
то есть
звезд,
прозрачная вода,
маленьких крабиков, которые бегают по дну. И вода чистая, теплая, и огромное такое живое, настоящее море. Вот подобное можно видеть только, пожалуй, в Красном море. Такое разнообразие, такую населенность, а может быть, даже и нет. То есть вот буквально там 30-40 минут дают такое колоссальнейшее
впечатление,
как бы, впечатление, да, потому что ведь есть мир, который мы видим своими глазами здесь, на Земле, а есть еще подводный мир, который тоже удивительно красивый, интересный. Вот такое вот чудо.
Он даже такой успокаивающий, сколько я знаю, ведь им чуть ли не лечат, да, вот такой релаксирующий, такое воздействие оказывает, когда люди смотрят на океан, на вот подводных. Подводный этот мир, вся премудростью сотворил Еси. Боже
и вот
наш.
Познакомились мы с этим замечательным священником. Он пригласил в гости в любое время приезжать в Владивосток. И теперь уже очень приятно, мы с ним переписываемся. Приятно, что во Владивостоке есть какой-то человек, который ты чувствуешь, как ты чувствуешь. Вот, ведь надо сказать, что все священники так или иначе между собой, они находятся в братских отношениях.
По благодати, конечно,
да. Мы все служим одному Богу, мы все чада одной Матери Церкви. И в этом плане всегда как бы служение одному, оно людей, собственно говоря, и объединяет, сплачивает между собой. Поэтому вот замечательно то, что так вот Господь устроил, и такая вот замечательная встреча у нас произошла.
Как моя бабушка в таком случае говорила, Господь посланника послал. Вот когда идешь и не знаешь, и вдруг тебе встречается человек какой-то, который тебе и путь укажет, и приветит. Вот это, конечно, дорогого стоит. И вы там, наверное, какое-то время побыли, и в храме удалось вам там, наверное.
Следующим утром мы уже улетели, а мы приехали только немножко. То есть вот успели только посмотреть храмы, но как-то окунуться, пожить не удалось. Но зато все...
Восполнили
на Сахалине. На Сахалине, да. Сахалин – это, конечно, уникальная часть нашего Отечества. Достаточно, ну, остров длиной 1000 километров и шириной в разных местах по-разному, но, в общем-то, достаточно не широкие. Там до 100 километров, может быть, даже еще меньше, может быть, до 50 в самых широких его частях. И, конечно, все самолеты прилетают в Южно-Сахалинск. Это такой вот центр Сахалина, новый центр, древний центр русский, можно сказать, Александр Сахалинский. Но если говорить о Сахалине, то в первую очередь впечатляет огромный, удивительно красивый собор, который только что был построен, и вот совсем недавно был освящен Святейшим Патриархом.
В Южно-Сахалинске?
В Южно-Сахалинске, да. Это настолько удивительное, красивое издание, которое весь город украшает. Он стоит под сопкой и, в общем-то, хорошо виден с разных уголков города. Когда мы были... Было еще, наверное, 2 недели до приезда Святейшего Патриарха, и он еще был в лесах. То есть люди готовились вот непосредственно прямо до момента
какой
приезда.
Пятикупольный, да?
Пятикупольный, собор. Да. Но я думаю, что это один из самых больших храмов. То есть я не знаю, какой он по высоте, но он очень-очень большой. Можно сказать, что внутри, вокруг центральной части храма идут балконы. Этих балконов несколько, то есть несколько ярусов, и вот 3 или 4, то есть для того, чтобы большее количество молящихся могло поместиться. То есть он и в высоту очень высокий, и прекрасно, совершенно замечательно он расписан. Расписан алтарь, сделан иконостас, замечательный хорус. У меня вот с собой нет сейчас фотографии, но можно на слово поверить, что это совершенно замечательное.
А может, кто-нибудь из наших слушателей и побывает там, дай Господь, все-таки там нужно бывать, ведь это форпост наш, в какой-то мере спорная там отчасти территория нашими предками. Немало там пролито и крови, и сил положено, и молитвы, поэтому, конечно, грех нам будет, если мы это отдадим.
Да, в этом смысле, конечно, священнослужители Сахалина, они удивительные патриоты, хотя большинство из них приехало на Сахалин не так давно. И жить на Сахалине на самом деле, как мне показалось, не так просто. Не рядышком есть Япония, и японцы называют себя страной восходящего солнца. Но надо сказать, что у японцев теплее, то есть японцы, они расположены гораздо южнее. А в тех широтах почему-то это очень существенно. То есть на юге Сахалина растет бамбук, а на севере Сахалина там тундра. И не растет ничего, кроме лишайников. То есть вот, хотя небольшое расстояние, казалось бы, вот, но очень сильные изменения в климате. И чувствуется, что это начало Земли. чувствуется такая
вот
суровость.
Они же первыми
суровость.
Встречают, да,
в этом
на,
смысле,
в нашем Отечестве и день, и праздники все.
В этом смысле удивительно то, что они живут в будущем. И когда мы жили там, мы жили в будущем. Потому что вот сейчас у нас 9 часов вечера, а у них плюс 9 часов. То есть у них уже ранняя литургия закончилась, и у них уже следующий день, он в полном разгаре, то есть утро. И вот тоже тут встает вопрос о времени, что время и вечность. То есть даже у нас на Земле как-то есть разные понятия времени. То есть там праздник уже совершился, например, там преображение или какой-то другой, а у нас еще он не начинался. Вот, то есть вот такое интересное состояние. И это всегда нужно учитывать, потому что всегда опасно звонить в Москву, да, чтобы это не было там в 2 часа ночи человеку звонок и прочее. Хотя там уже бушует день.
А как вам показалось, все-таки он насколько, сейчас говорят, отток населения оттуда большой, вот храм такой огромный, все-таки он населенный, много там жителей, достаточно там батюшек, вы же общались, или тоже вот как отец Александр Талькевич рассказывает, что там на 200-300, а то и больше километров один священник?
А, да, бывает, что Сахалин, он же вытянутый, поэтому священников там не так много. Их несколько десятков, но надо сказать, что там 15 лет назад их не было.
Были единицы.
Да, может быть, и 5-6 не было, то есть на всем острове Сахалин. Сейчас несколько десятков храмов, и храмы в изумительном состоянии. Они все ухоженные, есть уникальные храмы, просто образцы такие, какие должны быть храмы. Очень-очень много новопостроенных храмов. Но, больше, собственно говоря, все храмы недавно построены. Ну, порядка за последние 12, наверное, лет.
Вот получилось, что вы как бы предварили визит Святейшего, вы там вот застали, да, самую подготовку к этому, какое-то оживление духовной жизни, да, получается?
Да, визит невольно. Патриарха – это, конечно, для всех и всегда очень важное событие. Вы знаете, мне приходилось неоднократно общаться с Владимиром Иосифовичем Ресиным, человеком, которому уже далеко за 80, человеком, у которого как бы вся жизненная история, она, можно сказать, ну, то есть вся жизнь уже, большая часть жизни позади. И вот я обратил внимание, как он относится к Святейшему Патриарху. Вот, в частности, он когда рассматривал в одном храме трапезную, он говорит: как замечательно, что здесь будем кормить Святейшего Патриарха. Мы, говорит, еще никогда в нашей программе в таких условиях его не кормили. И я видел, как горело его сердце, как сияло его лицо. Потому что вот человек уже далеко за 80. Он в своей жизни, можно сказать, имеет все, но он с такой любовью относится к Патриарху. И, вот,
и вообще к делу, которым он сейчас занят. Потому, да, наверное, Господь и дает ему и силы, и здоровье, и долголетие. Вот,
в этом смысле, конечно, это можно порадоваться за светлый ум, колоссальнейшую волю и колоссальнейшее количество вопросов, которые Владимир Иосифович еженедельно решает по всем вопросам огромного строительства десятков храмов на территории города Москвы. Поэтому вот ожидание Святейшего Патриарха – это ожидание, конечно, приезда, как некогда апостолы посещали церкви, также и ожидание Святейшего. Это такая вот великая радость, честь, и в то же самое время, конечно, очень серьезная такая
некий
подготовка.
Некий отчет, я бы сказала, все-таки, да, конечно же, о проделанной работе. Но вы там совмещали приятное с полезным, все-таки и отдых, и служение. Я думаю, особенно впечатлилась, и даже вот тут на фотографиях вижу матушка Татьяна. Я должна заметить, что супруга отца Алексея, матушка Татьяна Юшманова, глубокий, интересный художник. Вот просто даже не говорю художница, а вот именно вот, ну, удивительные картины. Я просто сожалею, что вот той выставки, которая была тогда на Казанском вокзале, как-то вот в такой полноте больше и не было, наверное, да, батюшка? Вы уж там у себя в храме преподобного Серафима Саровского, наверное, какую-нибудь там галерею или что-то такое откройте, где бы была возможность все-таки каких-то других выставок и работ матушки Татьяны тоже. Они, братья и сестры, кто не видел, говорю, что того стоит. Удивительно, она видит мир, и такую радость творения Божьего она передает. И много впечатлений, наверное, тоже вынесла. Может быть, уже работает над чем-то, да?
Да, сейчас она на Белом море.
А, вот так даже.
Да, пишет.
Опять. Все-таки ее любовь – это север, Белое море, да?
Надо сказать, что с удивительными священниками Господь сподобил познакомиться.
Там, на Сахалине, да?
Да. И, конечно, это богомудрый владыка. И очень добрые, открытые, искренние священнослужители. Вот, в принципе, знаете, поразило меня в них то, что они очень легко над самими собой смеются. То есть,
это хорошее качество, да?
Да. То есть обычно ведь так или иначе человек старается держать марку как-то, а
особенно,
так, чтобы...
Да, священнослужитель, да.
Посмеяться над собой, такое очень редко встретишь. И вот там, на Сахалине, люди, с одной стороны, открытые, добрые, и вот в этом смысле очень приятно с ними общаться, потому что ты не чувствуешь каких-то вот обычных барьеров и прочее, поэтому спасибо владыке, что вот такая возможность была по Сахалину проехать и познакомиться с этими замечательными, прекрасными людьми. Очень часто бывает там, что небольшие совсем населенные пункты и священнослужители, ну, собственно говоря, как и по всей России, это больше подвижники. Подвижники, которые только создают приходы, только строят какие-то храмы и прочее. При этом, знаете, удивительна их твердость, верность и преданность. Вот один из священнослужителей, который учился в Белгородской семинарии, приехал туда и, в общем-то, в непростых достаточно условиях для себя.
Ну, с нуля почти начинать-то приходится,
да.
И правда, новый приход. И...
Он по поводу слов о том, что вот это спорная территория, он говорит, если мы отдадим Сахалин, нас и в Москве не оставят. И понятно, что с таким посылом он так и останется верно служить Богу вот в этом начале русской земли. То есть это действительно такие труженики, подвижники.
Во всех смыслах воины Христова, потому что там действительно порой приходится и такие чисто воинские качества проявлять.
На преображение мы служили в городе Холмск, там был престольный праздник у храма. И вот в отношении открытости перед Холмском стоят большие такие баннеры, на которых написано о том, что это город рыбаков, город моряков там и прочее. И вот, например, такие баннеры: Сахалин и Курилы, острова, на которых хочется жить, с восклицательным знаком. Или вот, например, огромный плакат высотой метров, наверное, 8, написано: «Холмск ждет тебя», восклицательный знак. И дальше слова: «Ничего на свете не может быть лучше, чем возвращаться туда, где тебя любят и ждут».
Надо же.
То есть вот...
Философские прямо заключения.
Люди не стесняются выражать свои хорошие, добрые, верные чувства. Чувство любви к своей родине, любви к своим землякам. Надо сказать, что вообще сахалинцы – это особенный народ. И вот один священник, который приехал туда 7 лет назад, он рассказывал, что знакомился с сахалинцами вот вместе с одним из местных жителей. Он говорит, мы едем во время бурана, а там в основном все люди ездят на джипах. То есть там редко можно увидеть легковушку.
На ней просто не проедешь зимой, да?
Ну, возможно. То есть гораздо легче по снегу ездить на большой машине, чем... И вот они едут на легковушке, и видят, начинается буран. Понятно, что сейчас все завалит снегом, а снег иногда падает так, его так много выпадает, что он покрывает крыши домов.
Ну, и... мы видим же по телевизору иногда, вот показывают же какие там, да.
Так... То есть нельзя выйти из дома, потому что вокруг
не
снег.
Не откопаешься. Да,
не откопаешься, тебя откапывают. И иногда не в первые даже сутки. И вот подобная ситуация. И вот они едут на легковушке, возвращаются в город и видят, что где-то подаль стоит машина. И водитель, сахалинец, говорит, он сломался. Батюшка говорит, да нет, он не сломался. Водитель говорит, он сломался. Батюшка говорит, да если бы он сломался, он бы стоял бы и голосовал бы, что сюда, помогите, и прочее, прочее. А водитель говорит, да нет, он сломался. Вот, они к нему подъезжают, открывают у него дверь, говорят, ты сломался? Он говорит, сломался. А что на помощь не зовешь? Так все равно вытащит кто-то. То есть, вот такая уверенность, что любой, кто будет проезжать, обязательно его вытащит, это стопроцентная уверенность у всех. И там не надо просить помощи.
Там это вопрос жизни и смерти, правда. Поэтому люди это еще сохранили. А у нас вот, к сожалению...
Другой священник рассказывает, тоже он как-то подъехал близко к морю, застрял в песке. И первый же, кто проезжал, ничего у него не спрашивая, просто увидел, он протоптал ему дорожку на своей машине, утоптал песок, вытащил его. И это общее состояние, как бы, отношения друг к другу. Интересно то, что...
Вообще-то это ведь нормой должно быть, батюшка. Мы вот уже об этом так говорим, как о каком-то удивительном деле. Нам бы там, конечно, тоже вот это вот... Не забывать эти наши традиции, которые были.
Очень величественное море. Ведь это остров, он со всех сторон окружен морями. И это, конечно, здорово. И моря разные. Вот. Огромный прибой, и море... теплое, и природа на берегах моря. Это где-то, это, как я говорил, там и бамбук, где-то это карликовая растительность, тундры. Вот, то есть это все можно увидеть на Сахалине. Причем удивительно красивые горные перевалы, огромное количество рек, соответственно, огромное количество рыбы, которая пытается в эти реки войти. Мы вот проезжали как-то вдоль побережья, видим все побережье усеяно машинами. Ну, на расстоянии 100 метров следующая машина. Мы подъезжаем и понимаем, что они что-то ловят. Вот. Ну, с нами даже особо там не разговаривали.
Просто, некогда, некогда.
Да, просто, да, говорят, вот, говорят, если хотите, мы вас рыбкой угостим. Да, собственно говоря, вот эта рыба, это
ого,
горбуша,
ничего
да.
себе рыба.
То есть, вот даже просить ничего не надо. Да мы и не просили, просто подъехали, и просто так кто-то сразу решил нас угостить. Это
вот чуть ли не знаю, метр, наверное, или как, трудно мне
придумать. Я думаю, поменьше.
Ну, поменьше, но около того.
Интересно то, что вообще очень жесткие условия для жизни даже зданий.
И вот, например, там же сейсмоопасный район, да.
Есть место, где святитель Иннокентий Иркутский терпел кораблекрушение, все спаслись, вышли на берег. Это место сейчас отмечено часовней. Часовня, она открытая, состоит она
вот
из металлических
вот, да?
Да, угу. столбов с такими иконами, которые тоже, в общем-то, каменными, то есть иначе все разложится. И вот, хотя она поставлена там несколько лет назад и покрыта была специальной краской антикоррозийной, все равно уже все это, весь этот металл, он уже покрывается ржавчиной. То есть моментально все, что строится...
Климат суровый, да.
Все подвергается разрушению.
Коррозии.
Да, да, вот облезает все, что только можно. То есть влажность, воздействие такое вот морское сильное, ветра. В общем-то, и сейчас... За последние, вот, может быть, 3-4 года очень сильные изменения на Сахалине в лучшую сторону. То есть делаются, прокладываются дороги, дома, которые, ну, в ужасном, можно сказать, состоянии, они покрываются сайдингом, потому что сайдингом ничего невозможно сделать. Там делаются специальные прослойки, специальные стены доделываются. Вообще активно идет строительство.
Слава богу, чтобы они не чувствовали себя оторванными, ведь у них некое вот было время, когда некая такая оторванность от материка, что называется, поскольку и расстояние немаленькое, и билеты не дешевые, а вот когда они все-таки чувствуют себя в России нашими людьми, что по-настоящему так и есть, то это и дух людей укрепляет в этом и климате суровом, и не всегда там, конечно, просто жить вот под таким давлением. А тут вот я смотрю какой-то тоже удивительный деревянный, небольшой, но очень такой уютный храмик.
Да, там есть тоже храмы абсолютно идеальные, то есть деревянные, например, там, да и каменные.
Но дерево там тоже, вот, наверное, недолговечно. Так вот.
Я боюсь ошибиться с названием города, просто сейчас вот из памяти.
Ну и не суть, важно название, да.
Там, знаете, в городе было землетрясение, и порядка 70% зданий было разрушено. Да, землетрясение было очень сильное, и произошло оно всего лишь там лет 5-6 назад. Землетрясение было такое, что часть моря, которая вот вдоль набережной идет, оно стало сушей. То есть оно поднялось, и теперь это суша. То есть идет набережная, а дальше идет не море, а тоже суша поднялась поверхность земли. И погиб, вот милостью Божией, только один человек во всем городе при таком землетрясении, когда 70% здания разрушилось. Причем про нее рассказывают, это была девушка, которая сказала: «Я навсегда хочу остаться 30-летней». Вот, и, в общем-то, лучше таких желаний не загадывать.
Да.
Но шутка не шутка, но вот это милость Божия, что должны быть тысячи человеческих жертв, но Господь сохранил. Это портовый город, и очень важно то, что вход в порт остался неизмененным. И вот этот город заново был отстроен, и построен прекрасный и замечательный храм, где служит мой товарищ по семинарии, отец Константин. Вот святейший патриарх, он посетил и Владивосток, и Южно-Сахалинский, и проехал еще по Сахалину, был в том числе и в этом новопостроенном прекрасном храме. Так что за последние, можно сказать, 10 лет десятки храмов появились на Сахалине. И это, конечно, о многом говорит. Это говорит и о архиерее, и о священнослужителях, и о преданности людей служению Отечеству, служению Церкви, служению Богу.
Вы и сами как-то, я смотрю, так укрепились немножко, да? Все-таки вот важно и подпитываться такими вот замечательными впечатлениями, да?
Еще вот могу из своего опыта сказать, я недооценивал, что такое климатические пояса, часовые пояса. Вот перелет туда и обратно. То есть говорят, что вот тяжело в себя прийти. На самом деле очень тяжело в себя прийти. То есть там первые дни ты как-то себя чувствуешь не в своей тарелке, а когда возвращаешься...
Ну, разница в 9 часов,
да,
еще бы, конечно.
А когда возвращаешься обратно, то если ты ложишься, например, там, в час ночи, то в 2 часа ночи ты просыпаешься с ощущением, что у тебя 8 часов утра. Что перед тобой впереди рабочий день... Ты смотришь на часы, оказывается, что это 2 часа ночи, а не 8 часов утра, а ты их выключаешь, и просыпаешься в 3 часа, совершенно бодрый, у тебя впереди рабочий день, и так происходит каждый час. И так происходит в течение там 7-8 дней.
Перестройка,
да,
вот
потихонечку,
такая,
потихонечку. И в этой связи, конечно, то, что наш патриарх совершает такие путешествия, это путешествие очень тяжелое для человека. А вот святейший патриарх, он совершает их, ну, в общем-то, весьма мужественно, потому что одно дело организм там 40-летнего человека, другое дело, когда гораздо больше лет.
Ну, его Господь по-особому укрепляет, конечно, потому что он же понимает, как его там ждали, как он там нужен. Я думаю, что это даже и в политическом смысле, уж не говорим, конечно, о духовном, это тоже важно для там, сопредельных стран, так мягко говоря, скажем, свидетельствует о наших намерениях и о нашей,
да,
воле.
Интересно то, что вот сначала в одном, а потом в другом, а потом в последующих храмах мы встретили листочки о крещенской воде. Знаете, как я рассказывал, может быть, об этом, да, говорил уже.
Ничего, повторите, может быть, не все слышали, я тогда вспоминаю, о чем речь. Но это важно в смысле вот делания.
Когда-то приход нашего храма Тихвинской иконы Божией Матери, он озадачился тем, что люди, приходя за крещенской водой, фактически ничего об этом не знают. И сначала для тех, кто приходил в Тихвинский храм, мы распечатали листочки, просто сначала это были листы А4 с двух сторон, И раздали, получилось, около 7 тысяч человек пришло в храм за крещенской водой. А на следующий год мы их оформили и издали уже 250 тысяч листочков и раздали в дружественных приходах города Москвы у протоиерея Дмитрия Смирнова, у отца Валерьяна Кречетова, у отца Артемия Владимирова, вот, и у других. А на следующий год мы издали уже 500 тысяч листочков и раздали их во всех храмах города Москвы вместе с комиссией по делам молодежи города Москвы, вот, заручившей их поддержкой и прочее. И на будущее передали это дело
уже в отдел.
Отдел по делам молодежи, да. И вот понимаете, как замечательно то, что мы это передали. Ну, то есть, как бы это стало налаженным, это стало, ну, как бы, естественным. Потому что даже на Сахалине вот мы встретили эти листочки о крещенской воде. То есть это 9 тысяч километров. И для меня, например, это было, ну, как бы и чудом, и открытием, и радостью. И вот в этой связи я, дорогие радиослушатели, хочу вас всех призвать. Никогда не думайте, что дело, которое вы делаете, рассказывая о церкви, о Боге, о вере, что оно бесполезно, бессмысленно и бесплодно. Ничего подобного. Мы даже не представляем, как это возрастет эти семя.
Чем от
что будет
слова
дальше.
Наше отзовется, да,
как что будет продолжаться
говорит.
Дальше. Хотя вот когда мы сдавали эти листочки, мы сдавали их на свои средства, мы сами их разводили, развозили вот наш приход, развозил во все храмы города Москвы, вот со всеми вопросами, то есть мы сами все договаривались там и прочее. У меня был момент такой, когда были такие...
Смущения. Некого,
да, было такое чувство. А зачем это ты делаешь? А кому это нужно?
Мало
ведь это же
других проблем,
никому
да?
не нужно совершенно. Ведь никто же этого не делает. Зачем ты делаешь это? И вот когда, знаете, на Сахалине ты находишь этот листочек, то становится понятно, что надо обязательно делать. Как бы ни говорили мысли, что это не надо, это бессмысленно и так далее. Надо делать обязательно. Вот, поэтому вот такие вот миссионерские труды, у которых каждый знает, что он мог бы сделать для своего прихода, для своего храма, для своего города. Их не надо откладывать, их нужно делать сейчас.
Да, и не нужно думать, что это кто-то вот сделает. Вот кто-то, может быть, вот он лучше меня там может. Сделай, как можешь, да, а там и все как-то управится. Это правда. Батюшка, интересно вас очень слушать, и я смотрю фотографии замечательные, но все-таки мне хочется, времени так оно быстро утекает, мне хочется, чтобы мы о вашем проекте «Общее дело», мы в прошлый раз о нем как-то не очень поговорили, а я знаю, что вы вот только что вернулись из Карелии, где состоялся международный семинар.
Да, семинар проводил музей-заповедник Кижи.
Я только, простите, поясню тем, кто, может быть, не очень знает. Проект «Общее дело» — это возрождение деревянных храмов Севера. И вот отец Алексей и его подопечные занимаются этим уже около
10 лет.
Ну, да, это же вот и так много сделано за это время, что уже просто, конечно, душа радуется.
Вы знаете, говоря о проекте, действительно душа радуется, потому что вот в этом году у нас было 500 человек, которые поехали из Москвы.
Вот то же самое Север. Вы говорите, начали. Вы тоже начали, разве думая, что какие-то масштабы примет? Начали хоть что-то сделать для этого конкретного храма. А теперь это, слава богу, целый большой проект.
Начал не я. Начал...
Да это и не важно.
Александр Порфирьевич Слепинин, помор, 75-летний дедушка, который стал накрывать крышу у своей колокольни. Вот именно то же самое происходило с ним.
Это Изабелла Ефимовна?
Изабелла Ефимовна,
супруг.
Да.
Он жив, здоров?
Слава Богу.
Да, помоги им, Господи, удивительные люди, да. Я с ним не знакома, правда, но уже одно то, что он это сделал, это ведь тоже какой подвиг, человек в таком возрасте.
Да, вот представляете, колокольня в его деревне простояла на протяжении, ну вот начиная там с момента, как расстреляли священнослужителя в 30-х годах, вот все это время
храма... Полвека, считайте.
Да, наверное, колокольня, да. Она простояла никому не нужная, больше полувека. То есть там в 23-м году расстреляли священника, вот, соответственно, там, да. И когда они с супругой долго-долго просили деньги. Через несколько лет им выделили какие-то средства. Из этих средств они получили порядка там, ну, около там 15 тысяч рублей, 1/3 из того, что было выделено. А по дороге эти материалы еще куда-то делись. То есть, и фактически там на, ну, в общем-то, на 5 тысяч рублей они сделали работу, которую можно оценить там на, ну, ну, 1700. Вот. Фактически бесплатно трудились, работали. И когда они все это делали, то Александр Порфирьевич, он, например, делал крышу на колокольне, вот, а приехавшая из другого рабочего поселка молодежь, она залезла на эту крышу, стала там танцевать. Вот Александр Порфирьевич поднялся туда, дедушка, говорит: что же вы делаете, для вас же это все делалось. А они его побили, сказали: ты что себе колокольню присвоил? И какие-то там амбалы 17-летние несколько раз ударили его по лицу, дедушку.
Прям варварские какие-то,
да,
времена, господи.
И понимаете, и вот действительно, и кому это нужно? Все над ним смеялись, что он вот такой странный, кому это нужно? Никому. Но вот в этот момент как раз мы с Александром Порфирьевичем познакомились, и лично нам стало очень приятно. Вот все семьи верующих людей стараются десятую часть отдавать на церковь. Этому меня научил отец Александр Талькевич. Мы, когда только-только вот я стал священником, были вместе с владыкой Пантелеимоном Шатовым в миссионерской поездке в его районе. И вот он говорит: если отдавать десятую часть, все будет хорошо. Вот. И вот мы стали отдавать Александру Порфирьевичу на стройматериалы. Соответственно, то есть вот дальше к этому стали присоединяться наши прихожане, и появился вот этот проект. Но проект начался именно с него, с его небезразличия. Вот в этом году было 64 экспедиции на русский север. Если в прошлом году съездило 400 человек, то в этом году 500 человек. И надо сказать, что в этом году экспедиции были уже другого качества, потому что люди, которые ехали, они на протяжении зимы готовились к этим поездкам. У нас при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве открылась школа плотницкого мастерства. Буквально за полторы недели до открытия школы мы объявили, что набирается набор. И желающих было больше 100 человек. Мы смогли взять только 60, и то...
Это удивительно, городские, да, жители, которые по большей части аппарата в руках не держали, вот, захотели.
При том, что это люди, которые пришли на эти курсы, ну, где-то 3/4 людей, минимум с 2 высшими образованиями, и сотрудники Института культуры, и Дмитрий Сергеевич Лихачев, Института наследия, и прочее, прочее, прочее. И вот люди, которые поехали, они ехали уже зная, что они будут делать, как они будут делать. И каждая экспедиция в этом году – это был маленький трудовой подвиг, потому что они сдвигали то, что в принципе невозможно было представить, что это возможно. И это как раз отмечали и директор музея Кижи, и сотрудники, потому что несколько экспедиций проходили вот как раз в Республике Карелия.
Олечка, прежде чем вы расскажете об этом семинаре, давайте ответим на вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, батюшка Алексей, уважаемый.
Добрый
Александр
вечер.
Александр вас беспокоит. Батюшка Алексей, спасибо вам большое за интереснейший рассказ, за вашу трудную и нужную работу, что вы делаете. Ну вот у меня вопрос такой, батюшка Алексей. Вот скажите, мне неудобно, конечно, дерзну спросить. Как вы видите... В чем возрождение России, о чем сейчас много говорят? Вот вы знаете, даже вот то, что происходит сейчас, вот восстановление храмов, строительство новых храмов. Но страна потеряла нравственность и потеряла все, в общем-то, обличье, в котором она была даже в советские годы. Люди стали совершенно другие. Страшно. Вот вы сейчас рассказали случай про батюшку, которого избили вот молодые. Ведь это же ужас, что творится вообще. Не знаю, как вот вы видите возрождение России, с чего? Спасибо большое.
Это, правда, не батюшка был, это был просто человек, житель этого села, который взялся восстанавливать и восстановил с Божьей помощью колокольню, храм. Ну, суть не в этом. Тут главное, вот избили, а потом, может быть, они же и пришли, часть их тоже, наверное, да, отец Алексей помогала, может быть, в восстановлении храма.
Пока еще нет.
Нет?
Но все изменяется. Понимаете, мы сеем, а как это все произрастет, мы не знаем. От нас не требует Бог больше, чем мы можем сделать. Вот каждый из нас должен сделать то, что он может, а все остальное отдать уже Богу. И есть множество примеров, когда люди, казалось бы, не имеют ничего для того, чтобы хоть и какую-то, казалось бы, надежду иметь. И вместе с тем они побеждали и изменяли. Вот к таковым людям относятся все новомученики российские, потому что вот нам в тысячу раз легче, чем им, потому что мы строим храмы. Вот на этой неделе началось строительство каменного храма в честь княгини Ольги рядом с Останкинской телебашней. Вот, я прошу молитв всех радиослушателей, чтобы оно продолжалось бы.
И вот молитв, там, и жертвы, конечно,
да,
и сильной.
Там находится храм в честь священномученика Иоанна Восторгова. Вот когда жили наши новомученики, их убивали, их растерзывали. И казалось, ничего не будет впереди. Но ведь пришло то время, когда мы чтим их память. И вот священномученик Иоанн Восторгов, он перед тем, как его расстреляли, попросил разрешения проститься, благословил всех, кого расстреливали вместе с ним, и сказал: «Я готов». Призвал всех с верой в воскресение Отечества умереть. И теперь существует храм в честь его памяти. И поэтому нам гораздо легче, у нас такое время, которого никогда не было в истории России, когда мы можем делать все, что мы можем делать, и мы этим временем очень должны дорожить. Вот сейчас, например, штатное духовенство в армии даже больше, чем дореволюционные годы, вот. И
армия меняется на глазах.
Да, и во всех отношениях, то есть у нас есть то, что мы обязательно должны использовать для рассказа о вере и о церкви. Потому что если мы не расскажем положительное учение, его займут вот эту нишу духовности, идеологии, займут другие. Поэтому нам всем обязательно нужно изучать свою веру и делиться знаниями, которые мы получаем, с теми, кто хочет их услышать.
Да, и мы бы, наверное, все-таки дерзнули не согласиться с Александром, что все уже так безнадежно плохо, и в советские времена было лучше. Уже одно то, что вот храмы по всему лицу Русской Православной Церкви открываются, служат, строятся, хотя, казалось бы, вот нет лишних средств. А Господь дает, если мы хотим что-то созидать.
А в этом смысле святитель Иннокентий Херсонский говорит: «Хотя бы все тираны мира, все силы ада ополчились против тебя, ты, доколе не изменишь своему Спасителю, совершенно безопасен». А вот преподобный Силуан Афонский, мощи которого сейчас находится в Москве, он говорит: «Призывайте с верой и молитесь Божьей Матери Святым. Они слышат наши молитвы и знают даже помышления наши. И не удивляйтесь этому. Все небо святых живет Духом Святым, а от Духа Святого ничто во всем мире – не сокрыто». Вот в отношении нашей молитвы. Дело в том, что то, что мы не можем изменить сами, за это мы должны молиться, и Господь изменит. Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст: «Часто, чего мы не в силах совершить собственными стараниями, легко можем исполнить посредством молитв, молитв постоянных». Так что
невозможное человеком, возможно, Богу.
Вот сегодня день Рождества Божьей Матери, и удивительно, Захария, ее родители, Аким и Анна, это были люди не влиятельные, не богатые, но они были люди благочестивые, милосердные и кроткие. И вот представим, как их жизнь поменяла весь мир. 50 лет они ожидали рождения ребенка. И за их терпение, за их веру, за их кротость, за их упование, за любовь друг к другу Господь дарует им ту, которая стала выше всех ангелов и архангелов. И поэтому вот нам иногда кажется, что мы можем сделать? А мы можем очень многое, если отдадим это делать не себе, а отдадим Богу. Скажем: «Господи, я ничего не могу сделать, я не могу поменять нравы людей, которые живут вот рядом со мной, но Ты, Господи, можешь». И ты, Господи, поменяй.
Аминь. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Алло, здравствуйте. Спасибо, Господи, полностью с вами согласна, что именно нужно наше исповедничество и наше миссионерство, о котором вот еще говорил преснопамятный отец Даниил Сысоев, что говорит в церкви, он говорил, что мало миссионеров, и мало мы делимся, узнаем свою веру и делимся, потому что столько людей заблудших, наших же соотечественников, которые вот как раз вы сказали, нишу в 90-е годы заняли, и всякие еретические учения, и католические учения, и наши русские люди, подались туда и совершенно как бы, ну, в такой ситуации ходят и туда, и сюда. И вот наша миссия – это, конечно, вот рассказывать правду о нашей вере и людей привлекать в православную церковь. Спаси Господи.
Вы знаете, в этом плане я бы вот посоветовал делать следующее. Вот катехизатор нашего храма и я, мы рассылаем цитаты святых отцов, и то, что вот я сейчас привел, это то, что было недавно отослано.
Да, батюшка, спаси Господи. И причем, вы, хочу сказать, простите, вот, а то ведь потеряю мысль, бывает очень ко времени. Вот я вас, что-то от вас получаю и думаю, ну, как будто в сердце посмотрели.
Вот я рассылаю те цитаты, которые лично меня касаются. Если я по поводу этой цитаты переживаю, вот именно ее я и отправляю. И вот у нас в общей сложности получается больше 400 человек, которые получают эти цитаты. В том числе я отправляю цитаты главе нашей управы. В нашей управе порядка 120 тысяч человек.
Тоже катехизация ведь, да, такая?
Да, и вот тем людям, которых я знаю, которых я хочу как-то чуть-чуть ближе сделать к церкви, вот. И вот, в частности, я отправил главе управы цитату с таким текстом святителя Николая Сербского. «Нет ни такой опасности, в которой Бог не способен оказать помощь, ни такого врага, который бы собственными силами, без Божьего дозволения, мог нас победить». Святитель Николай Сербский. И вы знаете, какое чудо? В его аккаунте Твиттера, главы управы нашей, вот, мои сотрудники смотрят вот эту цитату святителя Николая Сербского, а ниже фотография Московского Кремля. То есть
он уже делится.
Глава,
да,
управы этим? Не только получил, он еще добавил фотографию Московского Кремля, получил совсем другое звучание. Он его именно так воспринял. Нет ни такой опасности, понимаете, внизу Московский Кремль как символ нашей государственности. Нет ни такой опасности, в которой Бог бы не способен оказать помощь. Ни такого врага, который бы собственными силами, без Божьего дозволения, мог нас победить. Вот, поэтому вот в отношении подобных цитат, если хотите, можно посмотреть, у нас каждый день меняются цитаты на сайте raeva.ru. Вот, или напишите нам, вот мы цитаты эти... То есть будем отсылать и вам, а вы сможете делиться с теми, кто хотел бы это услышать. Вот. Тот, кто так или иначе может прийти в церковь, но еще, может быть, где-то только находится по пути, на дороге.
У нас совсем мало времени остается, но мы попробуем еще вот на этот вопрос ответить. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу просто сказать такую вещь. Однажды Александра Александровича Блока спросили, говорят, что это было в советский период, как он видит будущее России. Он ответил: в будущем я вижу две России. Россию Америку и Россию православную. Мне кажется, что он попал не в бровь, а в глаз. Мне кажется, что в этом вся наша трудность нынешнего этапа и заключена. Вот. Кто вы по этому поводу может сказать? Подскажите, пожалуйста.
Но, безусловно, у нас есть два пути. Первый путь – исчезнуть с лица земли, потому что слишком много русских, если бы нас был там миллион. Но если нас 120 миллионов, нужно истреблять так, чтобы нельзя было подняться. Вот. Либо нам стать теми, кем мы являлись. И, по большому счету, кем мы являемся. Вот владыка Тихон Сахалинский, он сказал такие слова, которые я тоже воспринял как цитату. «У нас гораздо больше добрых и порядочных людей, чем мы себе представляем». Вот, поэтому я, конечно, да, думаю о том, что это наш путь. И очень важно на этом пути видеть конец пути, видеть цель. Святитель Николай Сербский говорил о том, что тот, кто видит цель, он только тогда и достигает победы. Цель нельзя терять, к цели нужно следовать, цели нужно в любой ситуации добиваться. И поэтому я думаю, что само время, оно, в общем-то, свидетельствует о том, что хотя и есть колоссальнейшие разрушительные процессы, но есть и живая вера в людях. Вот патриарх Алексей II, он говорил, что «я ужасаюсь тому, что творится в душах людей. Я ужасаюсь тому, что происходит с нравственностью нашего Отечества. Но, говорит, когда я вижу зажигающиеся в сердцах огоньки веры, я понимаю, что не все еще, не только не все еще потеряно, но что я утешаюсь, я понимаю, что все хорошо». И вот в этой ситуации, даже если взять наш, пусть он и небольшой, но проект по возрождению брошенных, казалось бы, никому не нужных северных деревянных храмов, мы видим, что в позапрошлом году было 300 человек, которые на свои деньги, в свой отпуск, поехали трудиться по 16 часов в день на протяжении 5-7 дней под дождем, с мошкарой там и прочее. А в этом году, в прошлом 400, а в этом году уже 500. И вот недавно я встречался с командирами двух экспедиций и участниками, которые недавно вернулись. И сейчас на севере есть экспедиция, которая трудится. Я говорю, если бы вот вся Россия была такой, то Россия была бы другой, если бы такие люди были. Много таких людей. И поэтому никогда нельзя терять ни надежду,
не бойся, малое стадо.
Цели.
Да, правда. Спаси Господи, батюшка дорогой. Мы должны еще успеть помолиться соборно о наших здравии и спасении души наших жертвователей.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, патрия Валерия, матушки Татьяны с очадами, тяжкого болящего младенца Матроны, Ирии Алексея, матушки Иулии, непраздной Татьяны с очадами, Станислава, Георгия, Виктора, Виктора, Евгения, Наталья, Вадима, матушки Ирины, Лидии, Ирины, Андрея, Елены, Дионисия, Виталия, болящего Алексея, Фатинии, Марины, Ольги с очадами, Антонины, Татьяны, Николая, Данила, Бориса, Льва, Вероники, Петра, Ольга, Гирилина, Ирина, Станислава, Дионисия, Ирия, Филиппа с прихожанами, а также здравия и спасения рабов Твоих, митрофором протерея Василия, у которого сегодня 67 лет, Хиротонии.
Отец Василий Изюмский, да, спаси Господи, батюшку.
С очадами. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Святейшего патриарха Алексея, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Леонида, Петра, Владимира, Владимира, Сергия, Владимира, Павла, Евгения, Иоанна, Валерия, Аркадия.
Митрополита Феодосия.
Спаси Господи, Господи, и помилуй рабов Твоих, Александра, Людмила, Татьяну, Станислава, Илью, Людмилу, Александра, Евгения, болящую Марину, со сродниками.
Спаси Господи, сегодня у нас был священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве.
Спаси Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.